Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Алексей Будилов. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, вот сразу, просто с места в карьер, скажу, что я знаю, что вы боец. Вы боец по жизни. Вот из того короткого разговора, который у нас был до эфира, из характеристик вот людей верующих, с которыми я говорила о вас, вы боец. Что это означает?
Ну, начиная с малолетнего возраста, например, или юношеского, я бы сказал, что боец, мне и было прозвище такое, потому что рос один, без отца, а мать сильно пила, была алкоголичкой. И мы жили в такой глухой деревне, где я получал спасение только от пожилых людей, бабушек, дедушек, которые могли приютить меня. Я часто дома не ночевал, потому что дома был притон, пьянки, любовники. И иногда помню даже, что когда я был маленьким, и в комнате я, например, спал с матерью, и все время просыпался, когда рядом какой-то мужик спал. И боец из-за того, что я брал топор и часто накидывался на этих мужиков. Но в конце концов преступники, которые в эту глухомань ссылались, они были у моей матери постоянными и учили меня и пьянки, и наркотикам.
Скажите нам,
и дракам.
Что это были за годы и что это была за глухомань?
Это было в Рязанской области, деревня, совхоз «Красный Октябрь» назывался, где...
В какие годы это происходило?
Это было до 75-м году я служил в армии. Ну, до 75-го года, все 18 лет я жил в этой деревне. И дело в том, что спасался тем, что прокормил сам себя. Ловил рыбу, кормил себя, свою мать, потому что она постоянно пила. Она подрабатывала на ферме. Я был пастухом, маленьким парнем. Две деревни, которые овец своих собирали, я на пастбище выгонял. Я этим попитался. Они меня кормили, одевали. И поэтому жил чаще всего на сеновале, чем дома. И вот, будучи пастухом, я привык к тому образу жизни на улице вот именно. А потом уже, когда взрослел, мне открылась вот эта жизнь преступного мира, где мать моя нашла своего брата, будучи в детских домах, они были оба ее брата, она там воспитывались. И когда она подала в розыск, его нашли, но он 18 лет уже находился в столь местах отдаленных, в тюрьмах, в колониях. И когда вернулся, он был фактически наркоманом, привозил с собой наркотики, постоянно их употреблял, собиралась такая категория людей, в основном те отсидевшие были, там устраивали гулянки, пьянки.
В общем, вдобавок к маме добавился еще дядя.
Да, и дядя в том-то и дело, что дядя заставлял меня называть отцом, брата родной матери, и при мне вот именно зверски насиловал свою сестру, то есть мою мать, и заставлял меня называть его отцом. И для меня это было очень уж прискорбно это делать, и я переживал очень сильно, накидывался на него драться, но против него не мог устоять, и он меня избивал очень сильно. И однажды, когда я учился в 7 классе, он, будучи под наркотическим воздействием, хотел разрезать меня, как свинью, связал уже, подвесил. И в этот момент я ударил его, попал по виску, и те люди, которые были рядом с домом, услышали мой крик и забежали в дом, спасли меня. И за это ему дали... Был показной суд в деревне, и ему дали 3 года строгого режима. Я учился в 7 классе, и когда он уже пришел, я в 10-м был. Но за эти 3 года я старался научиться драться.
То есть время даром не терял.
Да, и те преступники, которые освобождались, я уже их знал, они сидели по 3-4 раза, они меня учили просто драться, как, что
Алексей,
там.
Цель была отомстить?
Цель была, вот у меня сильная была цель отомстить. За мать, за себя. Я рос в таком вот направлении своих мыслей, что хотел отомстить за мать, в основном за мать. За эту испорченную жизнь, за то, что он подвергал ее пыткам. Я помню, как он... таблеток наглотается, курил Беломорканал, раскуривал и жёг у ней на груди. Она потом это мне все показывала, и у меня такая злость охватывала. Думаю, все, он придет, когда освободится, точно его убью. У меня была мысль убить его, и все. И в тот момент, в 10 классе, когда он освободился, я уже был готов к тому, чтобы не только вот... Как он надо мной истязал меня и издевался, я уже стал его каждый день бить... Без всякой жалости.
А силы уже были?
Силы были, потому что качался. Я в школе фактически не учился. У нас в лесу была своя база, и мы тренировались там. И те старше меня, которые они совершали преступления, вот почему меня не посадили до армии, потому что уже завели уголовное дело на всех моих друзей. И военком, с которым мы были знакомы, военкомат был 25 километров от нашей деревни, он приехал ночью и, узнав в милиции в районе, что завели дело на моих друзей, и в этом деле фигурировал я, и чтобы меня не посадить, он мне предложил, что давай пойдешь в армию, чем сидеть будешь вместе с ними.
Ну, как-то сочувствовали взрослые люди, видя вот это детство такое
вот
страшное.
Именно, я благодарен старикам. В основном старики видели. И дело в том, что они меня знали, потому что я был пастухом в деревне.
То есть преступник преступником, но они таки делали скидку, что ребенок растет никак.
Я уважал их за то, что вот мать мне ничего не покупала. Кто рубаху сошьет, я помню, кто шаровары, кто сапоги даст. В основном ходил вот в кирзовых сапогах постоянно, в телогрейке. Посовец, а зимой работал на ферме, то есть вместе с доярками помогал там. Ну, так и пропитывался. То есть то молоко, то мясо, когда там заколют. И с матерью питались. Но когда пришел ее брат, освободился, тогда вот и началась такая вот жизнь в тяжелом угаре, пьянство, всяких этих блудных оргий. И много что навидался, и поэтому во мне это все оседало, особенно мщение за то, что он творил над моей матерью, над моей личной жизнью. И мне все пророчили там в деревне, что меня посадят, что я мое место только в тюрьме. Но вот именно так и произошло на самом деле.
Спровоцировал все-таки он.
Да, он спровоцировал, конечно. И когда он уже освободился и пришел после 10 класса, конечно, я его избивал очень сильно. И фактически, когда его поднял и... бросил с крыльца, он воткнулся головой о скобу, и вот здесь-то я понял, что он уже не жилец, он пожил немножко, где-то неделю. Но вы знаете, что односельчане из деревни даже милицию не стали сообщать, зная то, что он творил, зная то, что он, как он издевался над матерью и надо мной. Никто даже милицию не сообщал. И поэтому я испугался, убежал из дома, потом узнал, что дядю похоронили, так и не вернулся я домой. Вот, но продолжал с друзьями уже в Москве вот эту жизнь нехорошую. Ну, я имею в виду, в армию-то меня забрали, я в армии отслужил, но тоже в армии вел нехороший образ жизни. Поэтому часто...
Алексей, мне очень сложно представить себе какой-нибудь хороший образ жизни, который бы вел молодой человек, который с детства, вот все, что мы до этого слышали, который видел с детства это. Что значит хороший или нехороший? То есть, я так понимаю, вывели привычный образ жизни. Что видели?
Да, привычный. В той атмосфере, в которой я пребывал. И на самом деле, вот сейчас только я могу верить и догадываться, что Бог проводил в моей жизни свою жизнь и показывал мне, где правда, где ложь, где преступление, где грязь, где жизнь, где свет, где тьма. И когда в армию попал, у меня там был друг тоже с Рязанской области, с которым мы вместе, два года вместе служили в ракетных войсках в Казахстане, на Байконуре. И, конечно же, я знал, что характеристика после армии у меня будет не очень хорошая, и поторопился после армии устроиться куда-то, чтобы не ехать домой, потому что дома меня никто не ждал. Потом, впоследствии, я узнал, что мать мою убили, такие же преступники, съездил ее похоронил. А сам остался потом в Москве с этим другом, с которым служил в армии. У него дядя был командир дивизиона, спецотряд по охране председатель Совета Министров, и нас еще научили борьбе боевой в сопровождении, когда мы были. И вот я там продержался 5 лет, конечно, не прекращал пьянки, наркотики, драки. Было 8 товарищеских судов, меня предупреждали, и до первого преступления, когда приехала прокуратура и забрала меня за преступление. Ну, не хочу долго рассказывать, конечно, первая судимость показала то прошлое, в чем я пребывал и чего набирался, не только в физическом смысле, что я был готов постоять за себя, но я еще раз благодарю Бога, что я прошел этот путь. Конечно, могло быть иначе, но я знаю, что сейчас уже вижу, что много-много семей у нас в России страдает от безысходности, от того, что мать одна, родители без отцов и без матерей воспитывают своих детей. И так как я рос, сейчас очень-очень много семей.
Ну, Алексей, я просто поспешу сказать, что иногда трава лучше растет на хороших газонах. Ее стригут, ее поливают. Вот я то, согласен. Что я сейчас слышу, это вообще никто не воспитывал, не расти. Это просто рос, как плохая трава.
Ну, что интересно, я начал курить еще до первого класса, и поэтому мне как бы... Это я в общем потоке атмосферы, тем более начинал курить, газеты закручивал листья, а потом махорку и так далее, и так далее. То есть и я мог в день выкуривать, например, пачку Беломора за раз. Я был синий, как это... Почему мне говорили, ты маленький и не растешь, потому что куришь? Конечно, было тяжело бросать курить, пить и так далее.
И что из этого вот всего сформировалось? Скажем, подытожим детство, вот эту юность, армию, Москва. Остался совсем один. Отца никогда не было, мать убили, отца...
Кстати, отец появлялся,
дядьку когда... сам порешил, да?
Появлялся, и когда был дядя, вот брат моей матери, да, родной мой отец приходил, но дядя мой... родной брат моей матери, он запретил ему и пригрозил. И тот уехал. Так у нас ничего не состоялось. Я еле-еле помню ему даже облик и все.
И чем закончился вот этот суд? Вот
ну, первая судимость, вы помните, это был 83-й год. Мне дали 3 года на стройке народного хозяйства.
Это химия так называемая?
Это химия так называлась, да. 3 года я отправился. Но за плохое поведение меня перевели... с Украины на Урал. Там я раскрутился, избил милиционера. Вот. И уже по ходу вторая... Была еще раз судимость, и мне же продлили 3 года эти туда.
Алексей, можно вопрос? Бил, там мстил. Это злость такая была? Или это было какое-то чувство восстановить справедливость? Что это было? Или это вообще что-то безотчетное?
Я теперь думаю, что вот это... мщение, вот эти издевательства, как бы в меня это вошло, во мне это жило зло, во мне жило зло. Не только мщение за мать, за мою жизнь, за издевательство, но вот это зло жило, и от него надо было как-то избавиться.
То есть, я не знал. А самый простой способ – это отлупить.
Да, я не знал, как... Все время у меня была защита, то есть я... Даже что интересно, первый раз, когда я поехал в церковь в автобусе с женой, я избил человека в автобусе, я ехал в церковь. Я осознавал, что я ехал в церковь, но вот не мог сдержаться. Вот у меня как машина работала, то есть во мне вот... Я знал, я понял из-за того, что изучаю восточное единоборство, и я был как одержим тем. Мне тут нельзя было сказать ни слова, чтобы я вот не мог сдержать себя. Буквально.
Алексей, спасибо. Сейчас музыкальная пауза. И если мы в первой части смело называли вас «боец», то я очень надеюсь, что в рассказе второй части, третьей... Мы перейдем к другому термину.
Аминь.
Воин.
Да, конечно, слава Богу.
Сейчас для всех нас прозвучит песня.
Лужи, потемки и грязь. После ребенок бледный у дома стоит. Пусто в глазах, да и некому бэйби обнять. Я проезжаю, он просто стоит и молчит. Дальше родного села сирота не видал. Два колеса на веревке его Диснейленд. И день рождения ни разу никто не справлял. Даты не знает, не знает ему сколько лет. Сирота, а у ребенка нету даже пары башмачков. Он в куртке зимней проходил все лето. Ему всего дороже время снов. Родители там есть, а на его их нету. Где ты, родитель, где ты, отзовись скорей. Без мамы, пап, за что страдают дети? Господь, молю, ты всех детей согрей. Благослови сирот, благослови сирот, ради всего на свете. Когда теплых ласковых слов не слыхал, хоть и не знает он как, но он просто живет. Ни от кого никогда ничего он не ждал. Знаешь, ребенок, ведь только Господь все поймет. Будет на небе у вашей семьи лучший дом. Улицы золота и гардероб на троих. Будет огромным семейный ваш фотоальбом. На день рождения подарят тебе башмачки. Сирота, а у ребенка нету даже пары башмачков. Он в куртке зимней проходил все лето. Ему всего дороже время снов. Родители там есть, а на его их нету. Где ты, родитель, где ты, отзовись скорей. Без мамы, пап, за что страдают дети? Господь, молю, ты всех детей согрей. Благослови сирот, благослови сирот, ради всего на свете. Благослови сирот, ради всего на свете.
В эфире программа «Выбор», я ведущая программы Наталья и наш гость Алексей Будилов из Тушинской церкви. Первая часть «Просвета не видно». Вот на самом деле «Просвета не видно». Все, что я слышала, ну, начинаем протирать стеклышко, окошко, протирать начинаем.
Находясь на зоне, находясь на зоне, для меня это было, вы понимаете, что я первый раз задумался о жизни. Во мне не было с детства такого... в сердце, чтобы я задумался, а как дальше жить, к чему я стремлюсь.
Так что... может, даже и представления не было, что
не
это
вообще,
было вообще жизнь.
Мной вели, то есть меня вели.
Существовал.
Да, я существовал, просто вот существовал, живя на земле. Я не осознавал, что я человек даже. И вот как робот был движим идеями других, мыслями других, драками других, научениями других. И в этом преступном мире я увидел, что есть сила, есть слабость, а сам видел в себе трусость. И эта трусость меня показала в том, что я всегда при себе носил обрез, ножи. Любая драка, я первый лез всегда в драку. Маленький, но удаленький. Научился драться ногами.
Ну, очень сложно предположить, что мальчик, который носит обрез, труслив. Чаще всего это показатель смелости какой-то, лихости.
Да не, я бы не сказал, что нет? Смелости нет. Я себя проверил в этом, потому что это только трусость. Только трусость. Я теперь вот понял, что это трусость. У меня же был побег... И месяц я в бегах был уже, Свердловск, Нижний Тагил, там, т.д. И тоже ведь как-то ведь потом все равно сам сдался, думал, что ну, все равно поймает, добавит. В конце концов же приехал, сдался, и была судимость опять. И поэтому, что тут говорить? Вот на самом деле, находясь на зоне, я понял, что я человек ничего не значащий. Я думаю, где же эту значимость увидеть? Я вижу перед собой сильных людей, например, те, которые владеют собой, живут по понятиям, да. Но я думаю, а почему же вот эти понятия не ведут к добру? Я вспоминал свою мать. Когда она приходила с фермы с бутылкой водки, например, да, если они там что-то продавали, кусок мяса или молоко, бутылка водки приносит домой, наливает мне граненый стакан и себе. В углу стояла икона. Она называла Божию Матерь и с младенцем, да, перекрещивается и пьет, и мне говорит, пей, перекрещивайся и пей. Я перекрещивался и пел, а потом, в конце концов, задал ей вопрос, ма, а почему ты перекрещиваешься, смотришь на эту икону, она что, помогает этой водке усвоиться или дает какое-то благо, что ли? Ну, так я задавал по-детски вопрос как-то, как, что это дает? Она говорит, да, это боженька. Она ушла на работу, я взял эту икону, снял, разобрал, короче, снял эту все блестящие цветочки вокруг этой фотографии, достал эту фотографию, там женщина, и я увидел рисунок головы и ребенка, а другое место пустое. Взял на зуб, оторвал кусочек, попробовал, сживал на вкус, бумага, понюхал, ничем не пахнет. Думаю, какой же это бог? Я взял это все в кучку, завернул в бумагу, выбросил в летний туалет. Она приходит вечером с бутылкой, наливает мне и себе, перекрещивается, а иконы нет. И спрашивает, а где икона? Я ей рассказал, как все было. Я говорю, вот, я
что
разобрал,
боженьку
понюхал.
Боженьку не обнаружил просто.
Я не обнаружил, и даже на вкус попробую. Я говорю, там фотография такая же, там накрашена. И я не почувствовал ничего. Какой же это бог? Она стала кричать. Меня удивило то, что она стала так плакать, говорит, да ты что, бог тебя накажет. Я говорю, как он меня накажет? Мне пришлось в летнем туалете пойти с палкой найти этот узел. Достал. Помыл, все собрал и повесил обратно. Тогда только мы выпили, она перекрестилась. И вот я дальше видел, ну почему много мужиков приходит, приезжает, и они спят в одной постели, я тут рядом. Мне это так было плохо. Но вот будучи... Я анализировал на зоне свою жизнь. И я искал, думаю, как же так? И тут было то, что моего друга, или как он меня поддерживал, он уже 9 лет отсидел, да, его на промке убивают. А я был, как у меня вот было в сердце защищать слабых. И я очередной раз там кого-то отставил, одного, второго, третьего, и мне тоже грозило, я чувствовал. И был момент такой, что мне так плохо было, ночью была драка. Я вышел на крыльцо, в локалку, смотрю на небо звезды, не знаю, почему у меня мысли эти появились. Я говорю, Бог, куда ты смотришь? Есть ты вообще или нет? Есть ты вообще или нет? Я не знаю, может быть, у меня с детства вот это вот осталось через эту икону в моем сердце, что я искал его, я все-таки искал что-то святого, чистого, светлого, и хотел это видеть своей матери. Я порой рыдал ночью, искал. Или Бог, помоги мне, я жить хочу. Я знаю, что Бог меня услышал.
И как дальше путь пошел?
Я понял это, потому что в моей жизни стало складываться на зоне жизнь. Вот именно я отучился на сверловщика, токаря, там получил профессию. У меня не было ни профессии, ничего. Я понял, что есть что-то на небе, в моей атмосфере жизни, что поддерживает меня. Я понял, что есть большее, о чем я, что я вижу в человеке. Сильный ли он, богатый ли он. Я понял, что что-то есть в этом мире, что сотворило все вокруг меня. Я стал задумываться, и не зря я, смотрев на небо, сказал, «Бог, есть ли ты, нет? Сохрани меня, я хочу жить, я хочу жить». И наступил день моего освобождения, мне дали 15 рублей, и первое, что я сделал, из ворот вышел, меня встречает одна женщина с ребенком. Она говорит, мне муж прислал письмо, чтобы я встретил тебя, потому что на зоне ты его защищал. Привела меня в квартиру, ну не побоялась, привела в квартиру, переодела в его одежду, накормила меня, с Камерско-Уральска я поехал в Свердловск. Там встречает меня другой парень, который я защищал. Ну, такие ребята, они слабые были. Вот. Мать тоже удивилась его. Ну, понимаете, и там он стол накрыл, там пьянка была. Потом меня в отрезвитель там забрали. Попал на вокзал. Приехал в Москву еле-еле. И в том дело, что я не опомнился, и началась такая же жизнь.
Алексей, сложный период освобождения из тюрьмы. Ответственный, сложный период. Я знаю, что сейчас, чем вы занимаетесь, уже будучи христианином,
ответственный, очень ответственный,
вы помогаете сейчас
период.
Людям вот в этот период, да, встретить из тюрьмы.
Это самый важный период, не только ездить в колонии, говорить им о Христе, говорить о жизни, говорить о том, что они совершили ошибку или сознательно какое-то преступление, а говорить о том, что Бог всегда любого человека не только может простить, но и поднять. Бог всегда может любому человеку помочь увидеть свет, принять Божию любовь и любить так же, как Бог показывает
любовь.
А вот
прежде, любовь. Как это случилось в вашей жизни? Хоть в нескольких словах сейчас расскажите.
Я когда пришел домой, я не ожидал, что меня встретит жена. Она получила как раз квартиру и приняла меня. И слава Богу, что вот именно она дождалась. Слава Богу, что она поверила. Но жизнь продолжалась, и я начал бурную деятельность продажи самогона, которую организовал у себя самогоноварение дома, продавал алкашам. Ко мне приходил участковый, предупреждал меня. На самом деле бурная жизнь была, и я никак не мог опомниться, почему все-таки во мне, вот именно в моем теле, развивалась такая тяжесть, меня постепенно стало парализовывать. Я стал очень плохо себя чувствовать, печень отказывала, болела, руки отнимались, вообще ноги отнимались. Я внезапно падал, трезвый, когда был, да, падал, и все думали, что я пьяный вообще валяюсь. Я на самом деле ноги не могли идти. Я полежу, ноги отходят, вроде бы иду. Потом постепенно стал уже обращаться к врачам, и врачи направили меня в Сокольники, так, в психбольницу, короче. Там был такой профессор Галкин, лечил от наркотиков, пьянства там. Ну, и они меня там подержали сколько-то, подлечили. Ну, я оттуда сбежал, со второго этажа выпрыгнул, убежал с этой больницы. Ну, потом, в конце концов, мне еще хуже стало. Меня жена повезла уже в институт проверять, и когда меня уже посмотрели внутренние органы, увидели, что печень моя 90-летнего старика уже все сгнивает, потому что я пил стеклоочиститель любой марки, одеколон, все, что горит, короче, и все употреблял. И на самом деле свой организм так посадил, тем более ночами чиферили в карты, был страшный картежник вообще, играл на деньги, на все, что ставилось, короче. Вел такой образ паразитической жизни, был нахлебником у своей жены, и, то есть она меня еще терпела. И когда меня проверили, сказали, что мне осталось жить месяца три, и сказали, что у меня рак крови. И вот тут-то я задумался как раз, думаю, боже мой, мне лет-то еще мало, 30 нет, лет, и я уже все 90-летний старик, как врачи мне сказали, я проживу 3 месяца. Думаю, чтобы жене своей не портить жизнь своим детям, я возьму веревку и повешусь. Взял веревку, у меня на первом этаже газовая труба, толстая такая идет. Я на нее веревку накинул, встал на табуреточку, повесил на шею. Я просто решился. Бутылку выпил водки. Вот, и на этой табуретке стою и думаю, как же дальше-то жить. И у меня был друг, который недавно, месяц назад повесился, тоже алкаш один, оставил 3 детей. Я думаю, как же ему, я с ним встречусь, что же со мной будет, думал, да. Думал, не смог просто, не хватило. Я понял, что трус я, что не могу сам вот этого сделать, если кто-то мне помог. Вы знаете, что интересно, второй раз появилось такое желание, уже взял я тоже веревку, опять повесил на трубу, накинул на шею. И вот на этой табуретке, на которой я стоял, была одна ножка подкручена тряпкой и шаталась, да. И я все думаю, вот она сейчас свернется, я точно повешусь. Опять думаю, какой же я трус, или да, или нет, давай же решайся. И вот вдруг момент такой, я слышу голос. Я вот не понял, или внутри меня он проговорил, или снаружи. Но я слышал четко, что будешь ли ты жить после смерти, если повесишься? Я подумал, Откуда это? Кто мне сказал? Буду я жить или не буду?
И вообще хороший вопрос для алкоголика, да?
Ну да, буду я жить или не буду я жить? Я не понял, кто мне это сказал, откуда это пришло, как это я после смерти буду жить или не буду? Я виделась в гробу много своих друзей, которые погибали, разбивались там и вешались, вот, хоронили, пьянствовали потом на поминках. Ну, вот это мне все образы возникали такие вот. Я представлял себя уже в гробу и думаю, каким же я все-таки буду? И тут буду я жить или не буду? Как это понять вообще? Не понял. Надо узнать.
Но вешаться уже не захотелось. Да,
и я думаю, как узнать, у кого узнать? И у меня первая мысль сразу, а мне врач, главный терапевт, так и сказал потом уже. Но это опять последствия того. Я снял эту веревку, пришел в зал, взял эту газету «Авангард» у нас, красногорская местная, мы выписывали. Смотрю в нее, на последней странице было написано, как раз был декабрь месяц, объявление такое, рождественские подарки от церкви проходят в кинотеатре «Комсомолец» в Красногорске, а также во Дворце съездов в декабре. Но это западное Рождество, как раз 25 декабря. И вы знаете, в этот момент, когда я читал, я вдруг вижу, вот я смотрю в газету и вижу, что я стою на зоне. Этот был момент, я его сразу вспомнил. Я стою на зоне, смотрю на небо и говорю: «Бог, есть ли ты или нет? Помоги мне, куда ты смотришь?» И я понял, что мне надо ехать туда.
То есть сомкнулись эти два события.
Да,
вот эта картинка,
я понял,
из
что
зоны
мне надо ехать туда.
И текст из газеты, да?
Да, и текст из газеты, что там проводится вот этот вот рождественский концерт, встреча, проповедь. Я-то вообще этого и Библии не читал, и вообще не знал ни разу, что там эта Библия говорит, и что о Христе вообще говорят, кто он такой. Я только вспомнил Пасху. А на Пасху я в деревне все время собирал яйца, потому что есть охота была. Ходил по домам, у нас такой обычай был, святки там или что, не знаю. Вот я в шароварах все накладывал этих яиц, я вспомнил Пасху, и говорили, я помню, что говорили: «Христос воскрес, воистину воскрес». И все время яйца мне давали, хлеба, куличи там. Я домой приносил еще алкашам там. Вот, я вспомнил о Пасхе. Но все это постепенно собиралось в один образ так в моем сердце. И на самом деле, вот что произошло, самое главное, что произошло?
То есть доехали до Дома культуры все-таки вы?
Я, когда газету читал, жена ко мне подходит, я когда увидел вот это и вспомнил вот этот образ в колонии, моего отношения и отзыва, воззвание такого, вот крика моего, да, жена подошла, весь, я побледнел весь, она говорит: «Что, тебе опять плохо? Ты вчера пил, на меня матом ругается». Я говорю: «Слушай, вот в газете написано, давай поедем для детей рождественские подарки». Ну, вот этим только я как бы их это, ну, привлёк. И мы приехали в этот кинотеатр «Комсомолец». Все уже было закрыто, народу полон зал. И около входа стояла женщина пожилая. И она подошла к нам и сообщила. Главное, что моей жене говорит, что проходит такая же встреча рождественская во Дворце съездов в Москве. Вот вам 4 билета. И главное, что она сказала: мне Бог сказал вам дать 4 билета, чтобы вы поехали туда. Мне было это интересно вообще, как это так? Я теперь только понимаю, что Бог все поставил на свое место, и этого человека, и что мы поехали туда. И вот на самом деле, когда мы приехали во Дворец съездов, нас просто толпа занесла. Был битком этот Дворец съездов с детьми, столько людей. Я первый раз видел столько людей, на что они пришли. Там пел еще был такой певец Лоза, как это. Он пел песню, как раз выступление в промежутках, и мне понравилось, он пел о Боге. Это же певец был, я его знал, да. И на самом деле, а потом он говорил о Христе. И главное, что я услышал, я забрался от своей скромности или стеснения, или такое, может быть, возвышение эгоизма, я не знаю. Самый конец туда-назад, чтобы меня никто не видел. Просто у меня слезы текли, когда он говорил. Я думаю, вот оно, мне не надо вешаться. Мне не надо вешаться. Вот Христос, Господь, о котором он говорит. Он мой спаситель, я к нему пойду, я к нему пойду. Я вот не мог даже поверить, думаю, как это я, такой человек, нужен Богу, он ко мне проговаривает. Этот человек встал на колени и говорит: я буду за тебя молиться, а в зале тысячи народу.
То есть ведущий это говорит, да? А
народу.
Вы воспринимаете что-то лично
я
к вам?
Я один как будто, он говорит: я за тебя сейчас буду молиться, встал на колени. А я думаю, ничего себе, он рассказал такую жизнь, как у меня. То есть он тоже бандитом был, и операция у него была, при смерти был, и так далее, и так далее. И я думаю, ничего себе, Христос за меня умер. Как это так, за такого подлеца? Ведь Что самое главное, после этого я поехал получать анализы к врачу, который сказал, что у меня рак крови по анализам, и тебе осталось там, профессор сказал, что осталось жить от 3 до 6 месяцев. И я пришел, я не знаю, у меня детская вера такая, я пришел радостный такой. Я помню, что мне еще одеть-то нечего было, брюки грязные, я такой был еще. И я ей говорю, слушайте, я вот вчера услышал о Христе, и я поверил, что я принял Христа, Он во мне живет. И я понял, что не может Христос с этой болезнью, раком, жить в моем сердце, во мне. Я понял, что не может. Она говорит, ну, у тебя уже крыша поехала, по-моему. Говорит, ну, какой Христос? Ты о чем ты говоришь вообще? Как Он может жить в тебе? И болезнь при чем здесь? Я говорю, нет, я поверил. Я поверил, все. Она говорит, ладно. 2 недели анализы готовятся, иди сдавай вновь анализы, и мы будем проверять еще раз тебя. Вот 2 недели проверили, а я это время начал читать Библию. И Библию, когда начал читать, я же работал на заводе сварщиком. В перерывах я уже не играл в карты, я уже не выпивал со своей командой в бригаде. Они мне тоже крутили пальцем у виска, говорит, у Алексея крыша поехала. Лёха, как без тебя нам плохо. Раньше мы с тобой в карты играли, выпивали, а теперь ты кто? Как они? А, ваше преподобие, дали мне кличку. Ваше преподобие уже из Библии сидит в каморке. И вот начальник цеха удивлялся, говорит, что-то с Алексеем случилось. Непонятно. Раньше был человек как человек, а сейчас Библию читает. И им было удивительно. Но только одни женщины. Первая крановщица ко мне обратилась, была... Это было уже после Нового года, к Пасхе сюда. И она меня стала спрашивать, а что в Библии написано о Пасхе, о Христе? А я-то еще только как бы вот новичок в этом. И я с такой, ну, с таким сердцем света, ну, ей хотел рассказать о Христе, как Он меня исцелил, как меня...
А результаты анализов какие?
Потом пришли анализы. Я приехал через 2 недели. Анализы были хорошие.
То есть никакого и рака крови не оказалось?
Никакого рака крови не было. По анализам. Лейкоциты, там еще что-то, вот она мне показывала, было все в норме. Я им сказал, я был утвержден во Христе, я был утвержден в том, что именно Бог мне помог. Именно Бог мне помог. Вот с этого момента и началась моя жизнь во Христе Иисусе, но она поднималась постепенно и очень тяжело, потому что мне было тяжело отказаться, я еще выпивал. Я еще не мог бросить курить. Понимаете, постепенно я старался бросить, ругаться матом, нецензурный, вот эти сленг. Это... И я решил для себя, я начал изучать Слово Божие. Я говорю, Бог, помоги мне бросить ругаться матом, помоги мне завязать с этим прошлым языком и сленгом, который исходил от меня. И я читал Слово, заучивал его. Заучивал стихи, чтобы преобразовать свой разум, обновить свое мышление, и чтобы только говорить вот Словом Божьим.
Алексей, спасибо. Сейчас время для музыкальной паузы. Mm-hmm. Для всех нас прозвучит песня.
Я прихожу к тебе, Христос, мне больше некуда податься. Вся жизнь один сплошной вопрос, в котором трудно разобраться. Моей изломанной судьбе никто сегодня не поможет, и я иду к тебе, Сын Божий, я все-таки иду к тебе. Я знаю, что такое страх, как холодны его объятия. Я знаю, как звучат проклятия на самых разных языках. Я знаю, что такое смерть и что такое ярость битвы. Но объясните мне теперь, что значит благость и молитва, что значит радость чистых слез, освобождение от былого. И я иду к тебе, Христос, твои слова принять готовы. Колючих терниев венок венчал посланника Господня.
все это было так давно. Но для таких, как я сегодня, все эти ужасы креста и унижения, и наветы, все ради тех, кто жить устал в плену вопросов безответных. И я Голгофе прикоснусь, я так устал от бездорожья. Я прихожу к тебе, Иисус, никто мне больше не поможет. И я Голгофе прикоснусь, я так устал от бездорожья. Я прихожу к тебе, Иисус, никто мне больше не поможет.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Алексей Будилов. Алексей, как смог Бог использовать вот этого человека? Картинку мы все это уже просмотрели, прослушали. Человек, который, может, лет до 20 вообще не ощущал себя человеком. Человек, который зашел, ну, в общем, в такие уже дебри. И Бог позвал его. Как можно было использовать вас? Для чего? Уже вот мы перепрыгиваем через события. Узнал о Боге, услышал его голос, покаялся.
Очень важно, что Бог приготовил для меня свой путь. И об этом я стал узнавать через преобразование, обновление своего ума через Слово Божие. Когда я слушал проповеди, когда я ходил в церковь, когда я сам старался молиться для того, чтобы Бог изменил мою жизнь, для того, чтобы Он ее преобразовал для нуждающих людей, чтобы открыл для них Царство Божие, чтобы помог им в их нуждах.
Какие нуждающие вышли на ваш путь? Вот в вашем случае, в вашей жизни.
При очередной молитве Бог показал мне это. Когда я молился. Когда я молился, Бог показал мне видение. Я увидел пожилых матерей и отцов брошенных, отверженных своими детьми, сыновьями и дочерями. Я увидел их на платформах грязными, брошенными, больными. Вы знаете, что я увидел вот именно в черных робах с надписями, фамилиями на робах малолетних преступников. Также мне Бог показал, я не видел лицо, лицо было сияющее, я не видел образа как человека, но видел белый хитон, что этот человек повязал полотенце и увидел сидящих и голые ноги, он и стал их обмывать. Я задал вопрос, говорю, Господи, я понял, что Господь мне показывает, что он омывает ноги, и я спросил у Бога, я говорю, Господь, а что мне делать? И он мне проговорил, я как раз в это время учился в семинарии, заканчивал семинарию. И вел служение в двух церквях и работал с молодежью, те, которые занимались тэквондо. Очень был сильный момент для преобразования моей атмосферы жизни. И он мне показал, он говорит, что много матерей и отцов страдают, умирают и идут в ад. И помоги им узнать о Христе. Я спросил, а что я должен делать? Он говорит, ты можешь подстригать, делать им прически. Я как парикмахер-самоучка с детства был, учился, везде подстригал. Вот потом отучился на мастера-стилиста для того, чтобы подстригать в доме престарелых, матерей и отцов, в обществе инвалидов, также в колониях. И он сказал, вот именно показал ноги и сказал, подстригать ногти на ногах. Я, Бог, ты больше меня знал и видел, что... Вы знаете, я такие ногти увидел, это что-то. Я говорю, Господь, ну я же не могу. Он говорит, сможешь. Я пошел на рынке, купил зингеровские щипцы для ногтей на ногах, чтобы подстригать. Вы знаете, тоже как бы боялся, что у меня не получится, но я доверился Богу. И через 2 года просто мне дали кличку «хирург» по ногтям.
Алексей, а как вы думаете, почему в вашей жизни возникло служение старикам? Вот тем старикам, у которых огромные грязные ногти, у которых нестриженные волосы.
В детстве помогли мне выжить. Я понял, что Господь дал мне много матерей и отцов, потому что я вырос без материнской ласки, без отцовского наставления. И вы знаете, первый, кого он мне дал? Это меценат Академии наук. Я нашел по желтой книге три дома престарелых. И в доме престарелых в Коньково дом ветеранов войны, дом ветеранов труда и дом пансионата Академии наук. И меня взяли по согласованию с главным врачом пансионата Академии наук подстригать, ну, делать прически и подстригать ногти бесплатно. Но я им сказал, что я пастор социального служения, и что я буду доносить до этих людей по их желанию Евангелие о Христе Иисусе. И принес Новые Заветы, показал главврачу. Она посмотрела этот Новый Завет и говорит: «Хорошо, попробуй». И вот 2,5 года для меня это была великая практика проявления силы Божьей. И первые, которые уверовали, это адмирал Морфлота, который был на пенсии, лежал там уже. Он получил от Бога эту силу рождения свыше. И я увидел проявление силы, когда он, изучая эти песни вот с книги «Возрождение», да, духовных песен, пел вместе со мной. И когда остальные уже химики, физики, ученые, журналисты там, Академии наук, это пансионат, они учили меня интеллигентному выражению речи. То есть преобразование шло через них.
А Бог... вы их помаленечку стригли тем
я
временем.
Я делал им прически бесплатно. Они записывались ко мне уже. Я прихожу, ко мне уже записи были. У меня была эта комната.
Я так понимаю, что вот эта вся стрижка – это было средство достижения душ. Так?
Вот именно, вот именно. Они удивлялись, почему я делал бесплатно все это, особенно ногти. Ногти были разные. Очень большие, и там, можно сказать, даже уже не подстригались очень, и многие не брались, там делать надо было операцию, они и разного типа ногти были, я столько ногтей увидел, ну, правда, я одевал перчатки, септодор или какие-то обезвреживающие, ну, смачивал, обезвреживал там это всего, мыл ногти вначале, там, брызгал одеколоном там, ну, вначале, чтобы запахи эти не чувствовать. Подстригал, и разговаривая с ними о Христе и о свидетельстве своей жизни, они принимали Христа, и их через 2,5 года их много. Потом я перешел в дом ветеранов труда, там он очень большой, 9-этажный дом, вот там я увидел уже брошенных матерей и отцов, вот именно своими дочерями и сыновьями. Я услышал свидетельства матерей, которых бросили их дочери, сыновья, отобрав у них квартиры, дома. И вот эти слезы матерей и отцов.
Вы
я
видели,
так проникся в этом.
Вы видели только благополучные, обустроенные дома для стариков или видели запущенные?
Ездил не в один дом, ездил еще в Звенигород, там был 13-й дом инвалидов. Конечно, увидел там вот это запущение. Не буду все рассказывать, коротко скажу, что многие были в запущении, конечно, потому что директора потом сняли. Но мы приезжали как могли, мыли их, подстригали ногти, делали прически, привозили еду. Как я видел, я удивлялся, когда мы привозили баранки, печенье или там пряники, как они съедали, прятали под подушки. Это что-то для меня, это было вот просто смотреть
на это. То есть сначала их предали родные дети, а
да.
Потом администрация.
Ну,
также.
Я увидел, что никому они чужим не нужны. Чужие, парализованные, слепые, глухие родители, больные, никому не нужны. Редко встречаешь. Вот я видел, вообще там на 4-м этаже была одна женщина-армянка. Вот в ее сердце я увидел милосердие и Бога. И одна 104 года бабушка была ей, она уже при смерти 4 дня ничего не ела. Эта женщина, медсестра, позвонила мне и говорит: срочно приезжай, эта бабушка не умирает, ждет тебя, чтобы помолиться вместе с тобой, никому ни с кем не хочет молиться. Я приехал, со мной приехали 2 сестры, они помыли ее все, она говорит: давай, Алексей, помолимся. Вот что интересно, как Бог ее держал, ну, вся высохла уже, и когда помолились, вот Бог просто при нас ее забрал.
Алексей, моменты... к чему сводится ваше служение инвалидам? Еда, как-то это все связано.
Дело в том, что
с кормлением.
Это все Бог мне показывал через видение. Опять же, под утро Бог показывает мне видение. Иди в дом инвалидов. Рядом у нас Всероссийский дом инвалидов, и там 1120 человек было. И мне Бог проговорил: иди и накорми.
Какой-то район Москвы.
Это Митина, Всероссийское общество инвалидов. Иди накорми. Я думаю, как накормить? И я утром пошел и представили общество инвалидов Светлана Николаевна. Она говорит: да, ты пришел правильно, у нас социальные столовые, и всем не хватает, не можем всех накормить, есть инвалиды, которые нуждаются вот именно в пище и физической, и духовной, но больше всего я говорил о духовной пище, они нуждались, потому что инвалиды были разных категорий, и мы начали служение, готовить в церкви обеды, и каждый вторник они приходили по группам, они приглашали, это кто мог приходить. Вот те, которые лежачие, мы посещали на дому, делали им продовольственные наборы, покупали необходимые продукты и развозили по домам. Особенно Пасху мы развозили по домам, по адресам, которые нам давали. Также ДЦП, дети-инвалиды, у нас было 49 человек, ДЦП, семей и детей. В особенности я заметил то, что отцы особенно бросали, вот, бросали семьи и не могли справиться с атмосферой в семье, и матери очень страдали, потому что их надо было выгуливать. Я видел разные, ну, виды болезней, но чтобы глухой, немой, слепой, да еще надо кормить его, без движения вообще видел, и столько детей. А некоторые, просто тут знаю, что некоторые, не буду называть их имен и фамилии, приезжаешь, когда их навещаешь, привозишь им какие-то игрушки, вроде бы они уже взрослые, 13, 15, 18, 25 лет такие вот. Они сидят за столом, тебя внимательно слушают о Христе. Родители, попадались родители, те, которые пели на гитаре, они слушают внимательно. Но они разочаровывались, когда мы уходили. И один из них прям аж бушевал: не уходите, приходите еще. Как дети нуждались, вот Христос касался их, и приходил покой, утешение, исцеление. И вот важно, мы находили людей, которые потом курировали эти семьи, и вот эти ДЦП семьи очень нуждались. И, конечно, мы проводим работу, например, вот сейчас 23 февраля было, День защитника Отечества, собирали их много, которые воевали. И как хорошо, когда вот они приходят в медалях, мы покупаем им подарки, когда большие полотенца, когда там чайники, когда еще что-то, ну, разные подарки, поздравляем их и говорим, что вы были защитники Отечества, но сейчас, когда вы слышите о Христе, это защита Божия, она на вас, когда вы принимаете Христа, вот многие из них, не все, а принимают Христа, уже входят в покой Божий, и многие уже перестали пред Богом, это важный момент.
Алексей, спасибо, и еще один вопрос, не расцените его как провокационный, но это вопрос для вас. У вас хорошая речь, у вас гибкий ум, у вас есть семинария духовная. Как вы думаете, почему вы в жизни выбрали в своей христианской жизни такое, ну, скажем, невидное служение, некондиционное? То есть можно стоять за кафедрой, быть пастором, можно где-то петь, быть где-то вот на виду у людей. Вы стрижете ногти, волосы вы снимаете вместе с волосами,
колонии,
как вы мне рассказывали, косынки со старых,
да,
бабушек,
постоянно.
Да? Да. А колонии, грязь, запахи нехорошие.
Мне Бог сказал даже про эти запахи.
Почему такое служение в
вашей
жизни?
Что я смогу это перенести. И я не обращаю внимания на эти запахи вообще. Потому что практика моей жизни показала вот именно, что этим людям, отверженным своими детьми, отверженным обществом, некоторым из них, нужен Христос. Это очень важный момент. А как они могут услышать о Христе, если им не сказать, если им не освидетельствовать свою жизнь перед ними, если им не сказать, что я был болен, и Христос ко мне пришел и исцелил, и также может их исцелить.
Ну, и, скажем так, таким людям немногие хотят пойти.
Немногие хотят пойти. Вот почему я пастор социального служения. Я считаю, что пастор – это слуга, Поэтому я служу, я не, как бы говорят, не чураюсь там каких-то запахов, грязи, вонит и все. И вы понимаете, что через это я вижу свет, и в этом свете Бог проявляет свою силу. В немощи даже их не проявляет силу, они радуются, прыгают потом. Бог исцеляет артрит. Я видел много исцелений, даже бабушка, которая 18 лет страдала, ноги были парализованы, как она вскочила, побежала по коридору, врачи бегают за ней, я за ними. Я не ожидал, но она услышала о Христе, она поняла, что Христос живой, она услышала мое свидетельство, исцеление мое от рака. И это не первое исцеление было, много людей встало с колясок. Парень 30-летний, который сидел в коляске, парализованный, я выходил из Каширской больницы, там служил. Мусульманин покаялся, он не ходил, мусульманин покаялся, он потом в репцентр его отвез. И вот в чем атмосфера моего служения. Вот даже после освобождения, вот сейчас поеду забирать одну женщину из колонии, тоже ее надо привести, помочь ей первое время. И она там услышала о Христе, она хочет дальше быть со Христом. Пойдет к своим родственникам, первая встреча – это выпивка, первая встреча – это…
То есть вот мы с вами уже говорили в нашей программе, очень важно человека встретить из тюрьмы.
Обязательно.
В правильную обстановку.
Я уже больше 12 лет езжу в колонии. Первая колония – это… Я служил Бутырская тюрьма, Матросская тишина, тюрьма первая, потом спецприемник в Москве, а потом просто Бог меня направил в малолетнюю колонию Можайска, женскую колонию Можайска, Тульскую колонию, больничка. Но я думаю, что вот там, говоря о Христе, мы должны утвердить в них вот этот свет Евангелия, чтобы они, уходя оттуда, могли знать, что они нужны Богу, их встретят, их не кинут. И они приходят, мы им помогаем, они видят в нас эту поддержку, а потом уже сами, утверждаясь на Писание, Слово Христово, они встают на ноги, идут дальше, помогая другим. Вот что важно.
Алексей, спасибо. И если мы захотим, мы, наши радиослушатели, захотим услышать об вот этом специфическом служении, помощь людям, которые выходят из колоний, придете к нам еще раз в гости?
Конечно, конечно.
Спасибо, Алексей, большое. А я напоминаю всем, что в эфире была Русское христианское радио, программа «Выбор». И провела передачу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Алексей Будилов, пастор социального служения из Тушинской церкви. Запишите наш адрес. Индекс 125-047, Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Дом перекошенным кривится в облака. Никто не заходит на хутор заброшенный, и стала не свежая вода. Бревна сели, дожди метели, вымыли все до вен. И в долгие ночи под скрип старой ели хочется перемен.
Он напиться, но видят лишь птицы, как палится с рук. И старый колодец, как старый уродец, становится замкнутый груз. Он рад дать напиться, но видят лишь птицы, как палится с рук.
И старый колодец, как старый уродец, становится замкнутый груз.
Дай-дай-дай.
Сколько сегодня ненужных заброшенных вынеши на плечах, боль и разрух в рубахах поношенных, на жизнь как колодец глядят. Но только у Бога нет старых колодцев, как это бывает у нас. И кто-то с колодца однажды напьется и даже другому подаст.
Он рад дать напиться, но видят лишь птицы, как валится с рук. И старый колодец, как старый уродец, становится замкнутый груз. Он рад дать напиться, но видят лишь птицы, как валится с рук.
И старый колодец, как старый уродец, становится замкнутый груз.